Кошмар начался внезапно и был приурочен к моему приходу в дом у моста, но его первые аккорды были замечательны, надо отдать должное. Еще за квартал от управления я услышал знакомый рев, блуждающий в диапазоне от баса до визгливого тенора. «Бычачьи сиськи! Если эти худосочные задницы не могут найти собственное дерьмо в полном дерьма сортире, они могут хлебать дерьмовую жижу, пока он не опустеет. Что? Чтобы я передал дело этим тайным дерьмоискателям? Этим генералам степных сортиров, которые не могут расхлебать собственное дерьмо без орды голозадых варваров?» Мне стало смешно. Парень так разошелся, что не слышал предупредительного звона крошечных колокольчиков на моих сапогах. «Ну, подожди, милый, сейчас я тебе устрою с восторгом», — подумал я, приближаясь к тайному входу в управление полного порядка. Тайному. Как же, дверь была нараспашку, на пороге стоял генерал Бобута Бог, уже не красный, а лиловый от злости. «А теперь эти голозадые обитатели пустых сортиров будут снимать пенки с моего дерьма!» Бобута увидел меня и заткнулся так внезапно, словно кто-то остановил мир. Думаю, я был великолепен. Развивающаяся мантия смерти и гневное лицо. Я призвал на помощь весь свой убогий актерский талант, чтобы это выглядело натурально. Особенно удался легкий нервный тик, который, по моему режиссерскому замыслу, должен был наводить на подозрение, что я сейчас начну плеваться ядом. Не знаю, насколько талантливо у меня получилось, но Бубута поверил, у страха глаза велики. Вообще-то он не трус, этот смешной дядька. Что угодно, только не трусость можно инкриминировать грозному рубаке Бубуте Боху. Но таков непреложный закон жизни. Люди панически боятся неизвестного. А мой новоприобретенный устрашающий талантик, о котором в последнее время так много судачили в городе, относился как раз к сфере неизвестного. Так что... Генерал Бобута судорожно глотал воздух. Капитан Шихола, невинная жертва его блестящего монолога, смотрел на меня почти с надеждой. Я неотвратимо приближался. Хотелось довести шутку до конца, то есть плюнуть в него нормальной, безобидной слюной, а какой же еще, я ведь не был ни зол, ни испуган, и посмотреть, что будет. Но я вовремя подумал, что у бедняги может случиться сердечный приступ или нечто в этом роде, так что я приветливо улыбнулся. «Хороший вечер, сэр Бог. Вы не находите?» «Хороший вечер, капитан». Этим, кажется, я окончательно добил Бубуту и разочаровал его подчиненного. И пошел в кабинет сэра Джуффина Халли, который, собственно, был и моим кабинетом. Джуффин был на месте и в приподнятом настроении. «Ты в курсе, Макс? Нам только что поручили разобраться с одним странным убийством. На первый взгляд, дело не по нашей части, но Бубутин Эрлы его не осилят. Это, кстати, ему самому ясно, поэтому бедняга не в себе, да ты, наверное, слышал. Пойдем посмотрим на убитую». Мы вышли в коридор. К нам присоединилась леди Меломори, мрачная, как никогда. «Почему так тихо?» — изумился мой шеф. «Я думал, он собирается орать до послезавтра. Просто я велел ему заткнуться, и он решил, что это неплохая идея», — скромно заметил я. Сэр Джуффин Халли посмотрел на меня с изумлением. «Грешные магистры! Я добьюсь при дворе, чтобы твое жалование стало больше моего собственного, парень». Леди Меломори оставалась такой же мрачной. Я положил руку ей на плечо, хотел сказать какую-нибудь внушающую оптимизм глупость. Но не стал ничего говорить, поскольку, прикоснувшись к ней, все понял. Не представляю, каким образом это произошло, но у меня не было никаких сомнений. Я просто знал, что творится с Меломори, как знала это она сама. Наш мастер преследования действительно временно выбыла из строя. Неудачная попытка встать на мой след что-то нарушила в хрупком механизме ее опасного дара. Ей требовалось время, чтобы прийти в норму. Это как грипп. жителям Ехо, к счастью, неизвестный. Хочешь, не хочешь, а выздоровление требует какого-то времени. И теперь она шла на место преступления как на казнь, поскольку прекрасно понимала, чем все это закончится, полным провалом и новой порцией неуверенности. Но она шла, поскольку не привыкла отступать даже перед непреодолимыми препятствиями. Барышня нравилась мне все больше. «Джуфин», — тихо сказал я, — сэр Джуфин Халли пристально посмотрел на меня, потом на Миломорию и улыбнулся. «Марш домой, незабвенная». «Почему это?» «Сама знаешь, почему. Твой дар принадлежит не тебе, а всему тайному сыску Соединенного Королевства. Поэтому, если некоторые вещи могут ему повредить, ты сама должна принимать меры, чтобы этого не случилось. Это такое же мастерство, как и все остальное, и нечего перекладывать свои проблемы на плечи старого усталого дяди Джуфина, который о них попросту забывает, ясно?» «Спасибо», — шепнула Миломори. Кажется, она была готова разреветься. «На здоровье», — сердито буркнул Джуфин. «Иди домой, Миломори. А еще лучше, съезди к своему дяде Кими. Он большой мастер приводить тебя в хорошее настроение. Глядишь, через пару дней будешь в полном порядке. Чем скорее, тем лучше». «А как же вы будете искать убийцу?» — виновато спросила Миломори. «Сэр Макс, эта леди нас оскорбляет», — ухмыльнулся мой шеф. «Ей кажется, что наши с тобой умственные способности переживают мрачный период угасания. Ой, я не имела в виду...» На лице Миломори появилась первая робкая улыбка, а через несколько секунд мы смеялись все вместе. Потом Миломори послушно отправилась к своему обожаемому дяде Кими Блимму, далеко не последней персоне в ордене Семилистника, благостном и единственном. А нам вскоре стало не до смеха. В нескольких шагах от нашего любимого трактира обжора Бумба была убита женщина. Молодая, на мой вкус не слишком интересная. Ну да, жгучая брюнетка с большими глазами, губами и бедрами. По здешним понятиям, очень красивая женщина. Ей перерезали горло, изобразив обаятельную вторую улыбку от уха до уха. «Проблема в том, что в Ехо так не убивают ни женщин, ни мужчин, никого. В Ехо вообще убивают редко и неохотно, если дело не касается одного из распущенных орденов. Там можно ожидать чего угодно, но от таких преступлений обычно за версту разит запретной магией. А здесь не обнаружилось следов магии никакой». Дружно пожав плечами, мы с сэром Джуфином отбыли к себе. «Честно говоря, в этой истории меня больше всего потрясло место преступления», — нахально заявил я. «Весь город знает, что обжора Бумба — ваша любимая забегаловка, Джуфин. Ни один сумасшедший параноик не решился бы напакостить в радиусе дюжины кварталов от этого заведения». «Да вот один решился», — брезгливо поджав губы, заметил мой шеф. «Может быть, он просто приезжий?» «Думаю, что да. У жизни в столице Соединенного Королевства есть свои недостатки. Как глупо все получается. Миломори сейчас пригодилась бы нам как никогда. Час, и все было бы кончено. А теперь сиди тут, думай о всякой ерунде». Пока мы думали о всякой ерунде, произошло еще одно убийство. На этот раз неподалеку от улицы Пузырей. Точно такая же вторая улыбка, только Джоконда была постарше, лет 300 от роду, местная знахарка, к которой ходила вся улица, когда заболит зуб или уйдет удача. Старая Хрида, моложавая, энергичная и, в отличие от большинства своих коллег, очень милая. Ее любила вся улица, ее знал весь город. Можно с уверенностью добавить, что оба убийства не были совершены с целью ограбления, поскольку все драгоценности остались при своих мертвых хозяйках. А что касается денег, то их и не было. В Йохо считается, что прикосновение к презренному металлу охлаждает любовь, поэтому ни одна женщина не станет брать деньги в руки, и только самая смелая сочтет перчатку достаточной защитой. Да и мужчины предпочитают соблюдать некоторые предосторожности, но дамы на этот счет особенно суеверны. Так что мудрость обывателей постепенно ввела в обычаи разного рода векселя и расписки, для погашения которых отводится несколько дней в году. Кажется, в эти дни народ больше ничем и не занимается. Итак, мы имели два трупа за истекший час. И не слишком много свежих идей. Ночь была еще урожайнее. Мы получили четыре улыбки, похожие одна на другую, как близнецы, в то время как их несчастные обладательницы отличались друг от друга и возрастом, и внешностью, и даже жили в самых разных районах города. Похоже, наш гость сочетал приятное с полезным. Зверские убийства с обзорной экскурсией по ночному Йохо. Наутро Джуффин передал все текущие дела Мелифаро, подкрепив его иссякающие силы великолепным Лонли Локли. Текущие дела, это, скажу я вам, тоже не сахар, а нашего мастера, пресекающего ненужные жизни хлебом, не корми, дай порыться в бумагах. Сэр Кофа Йох отправился в непрерывное исследовательское странствование по трактирам, а мне наш почтеннейший начальник велел не отходить от себя ни на шаг. Возможно, я являюсь своего рода возбудителем его вдохновения, так сказать, музой нашего шефа. Или это были мои курсы повышения квалификации. Магистры его знают, сэр Джуффин не самый большой любитель объяснять свои поступки. Всю ночь мы тужились, пытаясь понять, как найти этого таинственного говнюка, и морщились, когда нас вызывали на очередное место преступления. Потом наступил небольшой перерыв. Вероятно, убийца захотел баиньки. Седьмое убийство мы получили в подарок в полдень, за той же подписью и без обратного адреса. Строго говоря, к этому моменту нам было известно следующее. Убийца, обыкновенный человек, скорее всего, мужчина. Следы, оставленные им в пыли, почти стерлись, но размер впечатлял. Скорее всего, приезжий, уж слишком нетрадиционное поведение. Обладатель великолепного по здешним меркам ножа, не грабит свои жертвы, не занимается традиционной магией даже на собственной кухне, что само по себе было довольно странно. Кроме того, он не был сумасшедшим, поскольку в этом мире сумасшествие, оказывается, оставляет слабый, но уловимый доказуемый запах, которого сэр Джуффин Халли не обнаружил. К тому же мы знали, что должны найти его как можно скорее. «Макс, кажется, ты присутствуешь при историческом моменте», — сказал сэр Джуффин, оставив в покое трубку, которую он крутил в руках последние 5 часов. «На этот раз я действительно ничего не понимаю». Мы имеем 7-й труп за последние сутки, кучу улик, которые не говорят ни о чем, и никакой магии, ни дозволенной, ни недозволенной. «Ну, сэр, — осторожно сказал я, — вы же сами знаете, что иногда... Знаю. Но никакой нечистью здесь не пахнет, а невидимая магия никогда не бывает связана с подобными вещами. Никогда. Сам ее принцип не допускает». «Согласен», — вздохнул я. «Идемте обедать, Джуффин, и потом начнем все сначала». Даже в обжоре Бунби было как-то мрачновато. Мадам Жижинда выглядела заплаканной. Еда, как обычно, превосходила ожидания, но мы находились не в той форме, чтобы оценить ее по достоинству. Сэр Джуффин потребовал стакан джубатыкской пьяни, задумчиво понюхал и отставил его в сторону. Пожалуй, это был самый нескладный день за все время, что я здесь нахожусь. «Грешные магистры! Ну да, конечно!» «Джуффин», — тихо сказал я. «А что, если это мой земляк?» Мой босс поднял брови и, кажется, просветлел. «Быстро доедаем и назад. Скажи же Жинде, чтобы в управление прислали побольше камры и что-нибудь выпить. Только не этого», — он с ненавистью посмотрел на стакан. Доедал сэр Джуффин торопливо, но с аппетитом. В кабинете он швырнул в кресло свои немногочисленные, но драгоценные для Соединенного Королевства килограммы и пронзительно уставился на меня. «Почему?» «Потому что это все объясняет. Никакой магии, так?» «Во всяком случае, никакой очевидной магии. Это раз. Потом, если уж я здесь...» Почему бы не быть здесь еще кому-нибудь? Любая дверь, как ее ни заделывай, все равно остается дверью, пока стоит дом. Это два. И потом, сэр Джуффин, мне очень неловко за свою историческую родину. Но в Йехо так убивать не принято. А у нас... Словом, это очень даже принято среди наших сумасшедших, некоторых сумасшедших, мы называем их маньяки. Это мой третий и главный аргумент. Слишком знакомо. Я не раз видел подобные вещи по телевизору.
Где ты это видел, Макс?
Неважно, потом расскажу, если захотите. Ну, у нас была возможность видеть все, что происходит в других местах. Не все, конечно, а главные новости, что-то важное или удивительное. И еще кинофильмы с помощью специального аппарата. Никакой магии. Хотя... Макс, у меня есть примета. Когда ты говоришь какую-нибудь глупость, это, скорее всего, правда. Во всяком случае, версия нелепая и логичная, как раз в твоем духе. Стоит попробовать. Я еду к Мабе Калоху, а ты едешь со мной. Он знает, кто ты, так что не выпендривайся со своей легендой. Сэр, обиженно сказал я, это не моя легенда, это ваша легенда. Лучшее в мире произведение в жанре художественной фальсификации. Сэр Макс с границы графства Вук и пустых земель. Нелепый варвар, но гениальный сыщик. «Моя так моя», — устало вздохнул Джуффин. «Поехали». Теперь мне придется более подробно рассказать, с чего началась для меня жизнь в Йехо и служба в малом тайном сыскном войске, поскольку, как ни странно, это имело самое прямое отношение к обрушившемуся на нас делу. За 29 лет своей путанной жизни тот Макс, каким я был тогда, ночной диспетчер редакции, умеренный во всех отношениях газет, привык придавать особое значение своим снам. Доходило до того, что если мои дела во сне шли не так хорошо, как хотелось бы, я был мрачен, и ничто не могло утешить меня. Сны были так же реальны и значительны, как жизнь. Или жизнь так же нереально и незначительно, как сны. Как бы там ни было, я не видел особой разницы, а потому таскал за собой из снов в явь и обратно все проблемы и радости. С детства у меня было несколько любимых мест, куда я иногда попадал во сне. Город в горах, где единственным видом муниципального транспорта была канатная дорога. Дивный английский парк, где всегда безлюдно, череда полупустых пляжей на побережье какого-то угрюмого на вид моря. И еще один город, мозаичные тротуары которого очаровали меня с первого взгляда. В этом городе у меня даже был любимый бар, название которого мне ни разу не удалось вспомнить после пробуждения. Потом, попав в настоящий трактир обжора Бунба, я сразу же узнал его и даже обнаружил свой любимый табурет между стойкой бара и окном во внутренний дворик. В этом месте я сразу почувствовал себя дома, и даже немногочисленные клиенты, толпившиеся у невероятно длинной стойки, казались мне старыми приятелями, несмотря на довольно экзотические костюмы. Знал бы я, с какой элегантностью начну сам драпироваться в неописуемые складки лохи через пару недель после того, как попаду в Йехо. Со временем я познакомился с одним из постоянных посетителей, изумительным дядькой, чья внешность сразу же поразила мое воображение. Он здорово напоминал актера Рютгера Хауэра, каким тот мог бы стать в старости, если бы обзавелся рекордным IQ и парочкой далеких предков азиатского происхождения. Сначала этот впечатляющий господин начал здороваться со мной, потом завел привычку устраиваться напротив и убивать время за приятной болтовней. Уж это сэр Жуффенхалли умеет, как никто другой, надо отдать ему должное. Однажды этот удивительный человек посмотрел на меня с неподражаемым любопытством и неожиданно сообщил: «А ведь ты спишь, парень. Все это просто сон». Я так вздрогнул, что свалился с табурета и благополучно проснулся на полу у себя дома. Следующие 7 лет мне снилось все, что угодно, только не полузабытые улицы моего чудесного города. Я скучал без этого места, да и без своего нового друга, если на то пошло. И когда попал туда снова, короче говоря, однажды, заснув рано утром после работы, я сразу увидел длиннющую стойку бара и своего старого знакомца, поджидавшего меня за моим любимым столиком. Я тут же вспомнил, чем закончилась наша последняя встреча, но на сей раз не упал со стула и не проснулся. Наверное, я просто стал старше. «Что происходит?» — спросил я у симпатичного незнакомца. «И как оно происходит?» «Не знаю», — сказал тот. «По-моему, никто не знает, как происходят подобные вещи. Но они происходят. Мое хобби — по возможности наблюдать этот факт».
«Хобби?»
— ошеломленно переспросил я. «Мне казалось, что раз уж он мне снится, то обязан знать все ответы на мои вопросы». «Речь не о том», — перебил меня он. «Скажи, тебе здесь нравится, парень?»
«Еще бы.
Это мой любимый сон». «А там, где ты живешь, тебе нравится?» Я пожал плечами. «Там, где я жил, у меня было много проблем. Не каких-то больших проблем. Они к тому времени успели остаться в прошлом, а скучных, заурядных, повседневных проблемок. Я был счастливым обладателем вполне неудавшейся занудной жизни и больших иллюзий насчет того, чего я на самом деле заслуживаю». «Ты ночной человек», — сказал мой собеседник, — «и там, где ты живешь, это мешает, да?»
«Мешает?» — взорвался я. И выложил этому симпатичному дядьке все, что на тот момент имел выложить о себе и своей неспетой песне. В конце концов, чего стесняться, это же был только сон, о чем меня проинформировали еще 7 лет назад.
«Парень», — сказала мне несчастная жертва моего многословия после того, как я все-таки иссяк, — «у меня есть для тебя отличное предложение. Интересная, высокооплачиваемая работа здесь, в этом городе, который ты успел полюбить. И только по ночам, как ты всегда хотел».
«Окей. Считайте, что вы меня уже завербовали. Но зачем я вам нужен? Вы хотите сказать, что во всем вашем городе нет человека, способного не спать ночью?»
«Такого добра хватает», — ухмыльнулся он. «Кстати, меня зовут сэр Джуффенхалли, коллега. Ты очень удивишься, но у тебя большой талант как раз по части возглавляемого мной ведомства».
«Кстати, а меня зовут Макс», — машинально сказал я. «Какой талант вы у меня обнаружили? Уж не криминальный ли часом?» — я глупый хихикнул.
«Вот видишь, ты меня уже раскусил. Молодец.
Вы это серьезно? Вы что, действительно мафиози?» хуже. Я начальник малого тайного сыскного войска города Ехо. Шериф, прыснул я. Вы, наверное, какой-нибудь шериф. Почему-то у меня перед глазами промелькнули эпизоды чуть ли не всех вестернов, которые мне довелось посмотреть в своей богатой на дерьмовое кино жизни. Пути ассоциации воистину неисповедимы. Шерифом я был в молодости, это немножко другое, особенно в плане оплаты труда, — ухмыльнулся сэр Джуфин. — Ты говоришь, я тебя завербовал? — И кем же я буду, сэр? Помощником шерифа?
— Ночным лицом начальника малого тайного сыскного войска. Но войско по ночам обычно дрыхнет, так что будешь ты, Макс, по большому счету, ночным начальником самого себя.
Неплохая карьера для гастарбайтера. Скажи, Макс, а если бы я все-таки был этим, ну, как ты выразился, мафиози, ты бы все равно согласился?
Конечно, честно ответил я. Я пока не знаю обстоятельств вашей жизни, поэтому не вижу никакой разницы.
Молодец, коллега. Правда, не такая важная вещь, чтобы ее скрывать. У этого сэра Джуфина была удивительно мягкая улыбка, несмотря на очевидную хищность его профиля и холод светлых раскосых глаз. Я понимал, что все чудеса меркнут по сравнению с главным чудом. Мне определенно нравился мой будущий начальник. «Осталось обсудить технические подробности», — вздохнул сэр Джуфин Халли. «В смысле?» «А в том смысле, Макс, что тебе еще нужно попасть сюда».
«А разве я не здесь?»
Мое удивление было довольно дурацким.
«А, ну да.
В том-то и дело, парень. По большому счету, мне все равно. Но будет довольно сложно устроить тебя на работу в таком виде. Думаешь, ты сейчас настоящий? Да и у тебя будет ряд малоприятных проблем с покинутым телом. Ты должен попасть сюда со всеми потрохами, которые в данный момент находятся неизвестно где.
Не неизвестно где, а у меня дома почему-то, возмутился я. Я и говорю, неизвестно где, злорадно ухмыльнулся сэр Джуфин.
Ладно, Макс, слушай меня внимательно. Тебе предстоит сделать кое-что невозможное, когда проснешься. Первое. Ты должен вспомнить наш разговор. С этим у тебя проблем не будет, я надеюсь. Второе. Ты должен понимать, что все это очень серьезно. Тебе придется доказать себе, что это правда. А если доказать не получится, ты должен хотя бы убедить себя проверить. Из любопытства, от скуки, как хочешь.
Нет проблем.
Подожди говорить. Человек устроен так, что когда с ним случается нечто необъяснимое, он кладет на это необъяснимое со словами: «Ах, какое у меня пылкое воображение! Тебе предстоит убедиться в моей правоте не далее, как через пару часов. Тут я бессилен помочь. Остается только верить в удачу».
«Да ладно вам», — сказал я обиженно. «Не такой уж я тупой прагматик».
«Не тупой, но прагматик, можешь мне поверить. Я имел удовольствие долгие годы изучать тебя, Макс».
«А зачем?»
«Нет, я, конечно, парень что надо, но не настолько же, как раз настолько. Я случайно увидел тебя здесь много лет назад. Понял, что ты не из местных. Потом подумал, что ты еще недостаточно взрослый для того, чтобы шляться по трактирам. И тут до меня дошло, что ты не настоящий.
В здешних местах порой не такое случается, но нашей магии от тебя не несло, поэтому никто не заметил подвоха, кроме меня, конечно.
А вы?
А я заметил, поскольку немного разбираюсь в подобных вещах. И знаешь что? Когда человек, как бы это сказать поточнее, в такой кондиции, что ли, как ты сейчас, его легко раскусить.
дозволенной очевидной магией четвертой ступени более чем достаточно. Я тебя осмотрел и поставил диагноз. Из парня со временем может получиться идеальный ночной заместитель меня самого, а сносный — хоть сегодня.
Я был потрясен. Мне очень давно не делали никаких комплиментов, а таких приятных, кажется, и вовсе никогда не делали. Думаю, сэр Джуффин выдал их авансом, чтобы мне легче было поверить в его существование. Как не будет кричать мой разум, что все это глупый сон, но решить, что головокружительные комплименты сэра Джуффина — только сон, нет, это не для меня. Когда ты убедишь себя, что надо попробовать, если убедишь, конечно, тогда делай следующее. Мой будущий босс замолчал, потер лоб, прикрыл глаза, потом резко приказал: «Дай руку». Я протянул Джуффину руку, в которую он намертво вцепился, его понесло. Ночью попозже. Выйдешь на... Да, это называется Зеленая улица. Не стой на одном месте, ходи. Ходи час-другой, сколько будет надо. Ты увидишь... У вас это называется трамвай. Пустой трамвай. Он подъедет и остановится. Заходи, садись, трамвай поедет. Делай, что хочешь, но не заходи туда, где должен сидеть возница. Ничего страшного не случится, но лучше не надо. С такими вещами никогда заранее не знаешь. Не волнуйся, не торопись. Это может занять много времени, так что возьми с собой бутерброды или еще что-нибудь. Рассчитывай на несколько дней. Вообще, я не думаю, что так долго, но всякое бывает. И не надо никому ничего рассказывать, тебе не поверят. А чужие сомнения всегда мешают любой магии. Он отпустил мою руку, открыл глаза и улыбнулся. Последний совет запомни хорошенько, в будущем пригодится. Ты все понял? «Да», — растерянно кивнул я, массируя пострадавшую лапу. «Ты сделаешь это, Макс?» «Да, конечно», — неуверенно сказал я. Я почему-то немного испугался. «Но по Зеленой улице не ходят трамваи». «Думаю, что так», — важно кивнул сэр Джуффин. «А ты что, хотел путешествовать между мирами на обыкновенном трамвае?» Кстати, а что такое трамвай?